Здравствуйте! Учительница, студентка медуниверситета, фотохудожник, космонавт. Что же объединяет этих людей? Почему они столь разны, с такими разными профессиями оказались в одном ряду? Дело в том, что мы, студентки отделения журналистики Ольга Афиногенова, Полина Масиюк, Мария Бессарабова и я, Екатерина Зубкова, решили рассказать о них вам. Для каждой из нас один из этих людей особенно дорог. И именно поэтому наша портретная галерея получилась очень личной и сокровенной. Итак, начнем с Оли.
Для меня моя бабушка, Алевтина Ивановна, очень дорогой и любимый человек. Она учила меня только хорошему, но я всегда знала, что у нее, кроме меня, много любимых девочек и мальчиков. Она всю свою жизнь работает учительницей начальных классов Ворсковской средней школы. Вот с ней я и побеседовала.
Учительницей начальных классов я работаю с 1962 года. Я закончила педучилище в 62 году и пришла в школу. Работаю вот уже 47 год в школе. Работаю до сих пор. Сейчас я уже вот 5 лет работаю в группе продленного дня, а то все время работала на классах.
Как появилась сама идея стать учительницей?
Мы с подружками закончили 10 класс и подали заявление в педучилище. Потом я еще заочно Рязанский пединститут заканчивала. Но работаю все время в начальных классах. Нравится мне эта работа, вот и работаю.
Помню первый день с учениками в классе.
Помню, что мне дали 3 класс, потом был 4, потом уже с 1 класса начинала.
А правда, что работать с малышами труднее, чем со старшеклассниками?
Ну, не знаю, я привыкла с малышами.
Известно, что очень многие основы воспитания ребенка закладываются в маленьком возрасте. Значит, ты должна учить детей не только писать и читать, но и научить любить родину, уметь построить семью и многое всего другого. Что сложнее, учить жить или писать и читать?
Ну, сложно и то, и другое, если дети приходят в школу вообще, если ничего не знают. Даже некоторые ручку держать не умеют. Ну, наверное, сложнее учить ему разуму.
Были ли дети, которые не поддавались твоему обучению? Короче, вспомни трудных, говорят, что они больше запоминаются.
Ну, как сказать, чтобы совсем не поддавались, таких, конечно, не было, но были трудные дети, но их было единицы.
Назови тех ребят, которыми ты гордишься.
Ну, вот в нашей школе сейчас работает, например, с учителями Поля Бабкина, она у меня училась, учительница английского языка Юлия Силакова. Ну, и в рязанских школах есть девочки, которые работают в школах. Многие ребята стали военными. Ну и другие.
Для учителей существует понятие «найти общий язык». А как его найти, когда дети разные? Тебе это удавалось?
Конечно, приходит все и с опытом. Ну, и сам привыкаешь, и дети к тебе привыкают. И когда выпускаешь, то долго их вспоминаешь. Долго привыкаешь потом опять к новым ребятам. Ну и ребята, которые переходят в среднее звено, помнят, приходят.
Те, с которыми ты начинал свой путь, и нынешние дети – что у них общее и что их отличает?
Ну, дети, они и всегда дети. Конечно, сейчас дети более развиты, уже подготовленные, больше знают, умеют. Ну, а дети есть дети.
А если пришлось бы выбирать профессию заново, ты бы повторил свой выбор?
Наверное, мне эта работа нравится.
Говорят, что сейчас те, кто выбирает профессию учителя, часто жалеют об этом. Тебе известны эти случаи?
Известны, наверное. И зарплата небольшая у учителя. Сейчас жизнь трудная. Некоторые, конечно, ушли из школы, особенно молодые. Ну, а кто работает уже давно и работает, несмотря ни на что.
Помнишь первый день, когда не нужно было идти на урок?
Ну, конечно. Когда я перешла в группу продленного дня, жалко было расставаться с классом. Да, привыкаешь.
Из нашей беседы я поняла, сколько мельчайших нюансов было скрыто до этого разговора. Готовя вопросы, я понимала, что спрашивать буду о том, что в принципе уже знала. Но после интервью я осознала, как оказывается долго мы не общались. Все было так легко и непринужденно, а главное, необыкновенно искренне, что я почувствовала небывалую теплоту.
—
действительно, люди такой профессии, как учителя, почти герои, особенно в наше время. Какое надо иметь терпение, чтобы на протяжении 40 лет всю себя отдавать детям. У каждого из нас была первая учительница, которая научила, как кажется, самому элементарному – читать, писать. Но главное даже не в этом. Именно она открыла нам глаза, показала, как устроен окружающий мир. И этот великий труд всегда с нами, вернее, он в нас. Тем не менее, перейдем к работе Полины. Она беседует со своей подругой.
В детстве ты увлекалась рисованием. Ты ходила на художественную гимнастику, на шахматы. Была в своей жизни даже игра на гитаре. Но в чем-то была постоянно, так в своем желании стать врачом. И это желание начинает сбываться. Ты поступила в медицинский университет. Это очень трудно учиться.
Учиться нелегко. Но я хочу сказать о чем. Если действительно желание сильное и цель такая благородная, я считаю, что медицина – это наиболее благородная из всех профессий, то можно преодолеть любые трудности и невзгоды. Через все можно пройти.
Что главное в характере человека, который выбрал для себя профессию врача?
Терпение, доброта, знания и умение обращаться с людьми. Не хочу загадывать, но верьте мне в лучшее исключить.
Может быть, я, конечно, тебя обижу этим вопросом. Существует мнение, что сегодняшняя медицина – это, прежде всего, деньги, что лекарства не лечат.
Нет, это все не так. Но, возможно, где-нибудь есть прорехи. Встречаются недобрые люди не только среди врачей. Да любая профессия, есть и хорошие люди, и плохие, и грамотные специалисты, и всегда были и плохие люди, и хорошие. Даже если брать частные клиники, конечно, пойдут к врачу, у которого лучшие результаты работы, да, который добрее, как-то более понимает. А насчет денег, я думаю, что врач должен зарабатывать не своим умением как-то извернуться, да, это более характерно для бизнесменов, а врач должен прежде всего любить свою работу, нести людям добро. Добро на добро всегда ответит. В моей семье нет врачей, но все хотят, чтобы я врачом стала.
Таня, лечить детей – это очень большая ответственность.
Да, согласна с тобой. Но еще больше это радость, когда ребенок выздоравливает, и ты видишь, что ты ему помог именно, и без тебя его жизнь стала бы намного хуже, чем сейчас. Вот это, мне кажется, самое счастье большое.
Что самое неприятное в профессии врача?
Отношение к врачам. Говорить о том, что в наше время врачи все только работают ради денег. Неправда это. Остаются люди, которые хотят нести добро человечеству. Которые хотят, чтобы больные выздоравливали. Чтобы здоровые не болели.
Выражение «врач от Бога», оно тебе подходит?
Ох. Ну, такой, знаешь, провокационный вопрос. Тоже, опять же, это зависит уже от того, как я буду работать. Но хотелось бы, конечно, чтобы подходило.
Удивительное дело. Мы с Таней ровесники. Но последнее время меня не оставляет мысль, что Таня несколько старше меня. Часто она мне звонит и рассказывает о том, что нового прошла в учебниках или узнала на лекции. Мне кажется, профессия врача из ряда тех специальностей, для которых важны личные качества человека. У Тани замечательный характер, она любит детей, легко сходится с людьми. Она станет прекрасным врачом, я уверена.
Нельзя сказать, что медицина в нашей стране сейчас переживает лучшие времена. Но если в эту профессию придут такие же люди, как Таня, в стране у нас все будет хорошо. И еще один портрет. Фото художника. Маша беседует со своим другом Дмитрием.
Помни, пожалуйста, день, когда в руках тебя появился фотоаппарат. А попутно свою первую фотографию.
Это был зимний пейзаж. Не думаю, что эта фотография представляет собой какую-то серьезную художественную ценность. Разве что раритет. Но мне почему-то до сих пор очень нравится. Наверное, потому что именно в тот момент я понял, что я стану фотографом.
Итак, все началось, как я поняла, просто с увлечения.
Знаешь, ты в чем-то права. Это своего рода для меня как образ жизни. У меня производит огромное просто впечатление. Какой-то клочок бумаги может непонятным каким-то образом воздействовать на человека.
И чем отличается увлечение от профессиональной деятельности? Ведь увлечение – это абсолютная свобода. Профессиональная же деятельность требует дисциплины, подчиненности.
Позиционируя себя как фоторепортер, я долго был скован тем, что не мог выбрать место для съемки самостоятельно. Это, собственно, самая ответственная и сложная часть моей работы. И поэтому я отношусь к ней очень придирчиво и скрупулезно.
Мне очень нравится вот эта твоя работа. Давай поговорим о ней.
На ней изображена дорога над Париж в черно-белом цвете, ты можешь увидеть. Она представлена в перспективе.
Да, я вижу, скорость, машины, движение. Тоже все запечатлено, очень красивый момент. И вот я вижу, ты принес свои любимые фотографии, и больше половины у тебя выполнены в черно-белом цвете. Скажи, чему ты отдаешь свое предпочтение? Черно-белому или, может быть, цветному?
Я отношусь к тем людям, которые видят черно-белый съемки лучший способ запечатлеть мир. Психологические, философские черно-белые снимки гораздо богаче. А поскольку я всегда вкладываю в свои работы особый психологический смысл, такой тактический ход мне ближе. Исключение делаю, когда снимаю для кого-то или когда я не могу поспорить с самой природой.
Вот у нас, у журналистов, очень важный этап творчества является замысел. А у вас такой этап у фото художников есть? Например, ты ищешь определенный там момент, ждешь, или он попадает неожиданно?
Мои снимки выглядят так, что многие принимают их за постановочные. Честное слово, на деле все как раз наоборот. Когда я снимаю для себя, я никогда не знаю, что именно я хочу заснять, и что именно собирается запечатлеть моя камера. Все мои снимки абсолютно, даже до некоторого риска, спонтанные. Место и модель, разумеется, известно заранее. Но что делать уже там, на месте, я не знаю ровно до того момента, как нажимаю кнопку спуск. Иногда доходит до того, что мы можем провести целый день на одном месте, потратить несколько пленок, но так и не сделать ни одного кадра. Удивительно, что после смотришь на результат, и снимки выглядят точно продуманными с точки зрения композиции.
А что для тебя главное в фотоискусстве? Самое важное, что ты выделяешь?
Я думаю, в фотоискусстве, как и в любом искусстве, самое главное – это выяснить, кто ты. И делать то, что тебе хочется. А не вовсе то, что люди хотят получить от тебя. Ведь многие пытаются следить за тем, что от них хотят, соответственно, следовать моде, течению. Они снимают то, что, как им кажется, понравится другим. Большинство не заглядывает вовнутрь себя. Это все больше заглядывает в магазин с техническим на вид. И это важно, но гораздо менее важно, чем то, что ты хочешь сказать.
А что вдохновляет тебя на творчество? Не может быть кто?
Я нахожусь в постоянном поиске себя. И только я сам и моя жизнь могут вдохновить меня на смену.
Да, фотохудожник – профессия необычная. Умение остановить мгновение, донести свою мысль через картинку – большой талант. Похоже, Дима обладает им. Кто знает, может, через несколько лет его имя будет знать весь мир. А вот имя моего героя мир уже знает. И это мой двоюродный дедушка – космонавт Стрекалов. О нем я разговаривала с бабушкой Марией Антиповной.
Я его хорошо знала, мой муж и ему двоюродный брат. Все радовались, что он будет космонавтом.
А рассказывала ли тебе дедушка, потому что он знал его в детстве, каким он был Геннадий Михайлович?
Ой, он дедушка рассказывал, твой дедушка. Он таким был интересным, он такой был хулиганистый, такой был озорной. Они бывало, ходили на улицу, ну, в клуб наш, ходили на улицу, идут с улицы, и идут к нему, к Стрекалову, к бабушке с дедушкой. Там бабушка с дедушкой у него, а у них такой там был сараюшка, назывался погребка. Это деревенская погребка. И вот в этой погребке они там все собирались, и там у них и девчонки были, и ребята были, и там проводили вечера до утра. И бабушка их разгоняла, бабушка Маша у него была. Вот, она их разгоняла. И вот так вот дедушка мне рассказывал, что, говорит, мы так хорошо дружили, ездили на лошадях, он любил, Стрекалов очень лошадей, он любил лошадей, они тогда много было лошадей в колхозе, и их гоняли в ночь на пастьбу, это называлось в ночную. И на этих лошадях они ездили на улицу, в Невку.
А какой был у него дед?
А детство у него было уж не очень хорошее детство было. Отца на войну взяли, мать осталась с двумя детьми, у него был бедный дедва. Вот. Мать приехала сюда в деревню с ними, с детьми. Два Стрекаловых, старший и младший. Вот они приехали в деревню к бабушке, с дедушкой, и жили. Ну вот, а потом отца убили. Ну, она оставила ребят у бабушки с дедушкой в Геннадий Михайлович и Вячеслав Михайлович оставил у бабушки с дедушкой, а мать уехала в Москву работать. Вот. Она устроилась, ну, раньше были под Липи, там, а сейчас он Королёв. Вот там она и работала, в этом Королёве. Потом она их взяла туда. Стоит ребята, один учился, оба не учились, ну, там, окончили школу, они...
А продолжал ли он навещать у бабушку дедушку?
Он приезжал, каждый лет там был. Один раз умудрился приехать на велосипеде ночью, выехал в 5 утра, приехал он в 9 вечера, вот, на велосипеде. И Оля Михайловна, тетка, выходит и говорит: «О, Генка, о, ты откуда-то? О, привет тебе!» Она и кричит: «Мам, ты погляди-кся, Генка приехал!» Она говорит: «Да ты что, откуда же он приехал?» «Да на велосипеде!» «Да что ты?» «Ой, Еник, бабушка, выходит, Еник, ой, ты мой внучек сладкий, ты бабушка приехал навестить?»
А как он пришел в космонавты?
Ну, он, когда окончил, поступил он в этот Бауманский институт, сейчас называется Академия, тогда он институт назывался, поступил в институт, вот, окончил институт, ну и был зачислен в отряд космонавтики.
А как ты узнала, что он полетит в космос?
Просто нам родственники сообщили. Нам сообщили по телефону, сказали: «Смотрите, слушайте радио, слушайте телевидение». Говорит: «Летит наш Стрекалов». Он первый раз полетел с Макаровым и Кизим. Вот это он, у него был первый полет.
А какая была ваша первая встреча с ним после его первого полета?
Он прислал нам телеграмму, что я приезжаю в Симеон. Это не официально его был визит. Ну, а когда прислал телеграмму, это же почта, а почта, ведь она, как говорит, слухи пользуется. «Ой, к нам космонавт приезжает. Ну, и тут что ж, мы начали его готовить встречу. Ну, мы приготовили его встречу. А была встреча его в нашем Семеновском доме культуры. И там был народу. Даже стояли, ну, стоя на окнах. Был народу вообще ужас сколько. И ему там задавали вопросы, как там вы летали, там, что там вы ели. Ну, особенно он так много нам не рассказывал, как, может, там какие-то секреты. Он давал нам всем автографы, фотографировались. А потом он оторвался и уехал. У нас речка Проня, и у нас есть такое там место, называется Большой Угол. И он, Геннадий Михайлович, собрал всех своих, ну, одногодников, и все поехали в Большой Угол, все его друзья, приятели, он всех собрал, и там они гуляли всю ночь.
То есть он любил своих односельчан и хорошо относился к селу?
Катя, он так относился к своему селу, как он приезжает, все друзья собираются в его доме.
А он как-то изменился после первого полета?
Ну, он в лучшую сторону пошел, он... Очень был довольный, такой был хороший. Он не задавался, он был простым человеком. Он ребятам привозил Кораблино, привозил лыжи, в Семеновскую школу привозил тоже лыжи. Там, ну,
помогал.
Помогал, да. Он хорошо помогал. Он нисколько даже не знал, что он космонавт, он даже нисколько об этом даже не думал.
Что он рассказывал о полетах в космос?
Ну, он так много не рассказывал, потому что, ну, летал там первый, второй, третий собирается лететь, все все знали, про пятый рассказывал.
Каким он остался у тебя в памяти?
Добрым, хорошим, отзывчивым, добросовестным человеком. Хотя он был таким известным, но он никогда не забывал свою малую родину, село Симеон, и он остался у нас в памяти до сих пор.
Говорить о человеке, который уже нет с нами, всегда очень нелегко, особенно если он тебе дорог. И поэтому беседа с бабушкой в чем-то была для меня открытием. Моей главной задачей было понять, почему из очень многих тысяч людей с похожими биографиями лишь единицы становятся героями, обладателями такой уникальной профессии. С каждой новой минутой нашего разговора я понимала, как немного я, кажется, знаю об этом удивительном человеке. И мне стало жаль, что я так мало общалась с ним при жизни. Итак, мы представили вам портретную галерею. Для нас эти люди – герои. По сути, каждый человек – герой в чем-то своем, особенном. Как интересно было узнавать о, казалось бы, таких знакомых нам людях, новое, необычное. И еще, Передача больше сплотила нас. И поэтому в конце мы решили спеть вам.
3-4. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем. Звучит, звеня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Вот так!